Простая история.
Приветствую всех слушателей на волнах Радио ВОС. В эфире очередной выпуск программы «Простая история». И сегодня мы с вами начинаем новый, условно, подцикл наших передач, потому что мы наконец-то закончили эпоху Петра Первого, к которой мы, конечно, с вами будем возвращаться. Однако теперь мы с вами начинаем так называемую эпоху дворцовых переворотов. И когда я в свое время говорил о том, что я лично делю эпоху правления династии Романовых на три периода, то немножечко умолчал о такой маленькой подэпохе, эпохе дворцовых переворотов, соответственно, которая длилась 37 лет, с 1725 года по 1762 год. Однако историками принято считать, что эпоха дворцовых переворотов официально заканчивается убийством Павла I в 1801 году, а так и по всем историографиям, по всем официальным историческим канонам, все-таки эпоха дворцовых переворотов заканчивается воцарением Екатерины II. Но я не стал в свое время выводить этот период исторический в отдельную какую-то подобласть династии Романовых правления, династии Романовых, потому что посчитал, что, в общем-то, действительно, со смертью Павла I, до которой мы с вами еще дойдем, заканчивается эта эпоха. А пока мы только начинаем этот процесс. И, как вы помните, мы с вами остановились на смерти Петра I, остановились на том, какие мы подвели, соответственно, итоги правления Петра, и остановились именно в линейном описании истории на том моменте, как Петр I умер, а никого, собственно говоря, в завещании не написал. Поскольку мы с вами отвлекались еще и на подведение итогов, мы, естественно, должны с вами вспомнить, о чем идет речь. И опять же таки, если вдруг кто-то включил свои приемники только сейчас и будет нас догонять по архивным записям, я должен все-таки, как честный человек, чуть-чуть напомнить. Петр I, провозгласив себя императором, решил построить ветвь власти таким образом, что, по сути, династии Романовых могло и не быть. Почему? Потому что внимательный слушатель помнит, что в 1718 году слушалось или разбиралось, как угодно, дело царевича Алексея, старшего сына Петра I, человека, который, надо сказать, был неординарной личностью, вот в каком понимании. Алексей рос, как мы с вами помним, немножечко особняком от семьи. Петр очень хотел, чтобы Алексей сразу и сходу стал именно таким по-настоящему правителем, и причем правителем таким, каким хочет сам Петр, деятельным, живым, с военной, возможно, даже жилкой. Но Алексей был сторонником того, что происходило в эпоху его деда и прадеда, соответственно, Алексея Михайловича и Михаила Федоровича. А Петру это совершенно не нравилось, и был придуман такой, скажем так, формальный повод для того, чтобы Алексея от власти отстранить. А коль скоро прямых наследников после Алексея у Петра не было, и встал вопрос, кому же передавать власть и что же, собственно, делать. В прошлой линейной программе мы с вами поговорили о том, что Петр подписал указ о престолонаследии такого толка, что император имеет полное право назначить себе преемника, любого преемника, которого пожелает. То есть здесь речь идет вообще о любом человеке, который мог бы быть. Это мог быть и родственник, а мог быть и какой-нибудь приближенный к императору человек. В данном случае, например, вполне можно было рассмотреть на эту роль такого преемника либо Александра Меньшикова, либо кого-то из других приближенных Петра, например, Апраксина или Толстого, а может быть, еще кого-нибудь. Но это игра воображения, а факты следующие. Петр завещание не оставил. Не оставил потому, что незадолго до смерти в пух и прах разругался со своей женой, императрицей Екатериной I. Разругался из-за, в общем-то, семейной драмы, которую мы с вами тоже разбирали. А семейная драма заключалась в том, что Екатерина спуталась не с кем-нибудь, а с братом любовницы, старой доброй любовницы Петра, Анны Монс. И как раз Петр, может быть, даже и принял бы эту измену, если бы это не был брат Анны Монс. И как-то неожиданно вдруг получилось так, что Петр, ну, можно сказать, из завещания Екатерину вычеркнул. Хотя незадолго до этого короновал Екатерину, как в свое время сделал предок Петра, великий князь Иван III, именно короновав на царство своего внука Дмитрия. И здесь получается такая ситуация. Завещания нет. Есть легендарная история про «оставьте, отдайте все», точнее, и не написано кому. То есть Петр написал эти два слова «отдайте все», все, что успел написать. Однако это такая история сомнительного характера, назовем это так, потому что Петр здесь мог бы написать завещание когда угодно и как угодно, а тут как-то получается, что Петр на смертном одре, а он забыл написать завещание. Сам же придумал и забыл. Как-то нелогично. Поэтому, скорее всего, это выдумки историков, и мы, наверное, никогда не найдем никаких документов, никаких даже упоминаний о том, что эти два слова «отдайте все» было вообще когда-либо написано где-то и как-то. Но, тем не менее, легенда такая есть. А факт остается следующим. 28 января 1725 года Петр I умирает, и здесь получается следующее. Никто назначен на трон не был. Преемника официального задокументированного нет. И здесь мы с вами сталкиваемся с ситуацией. Как раз, когда я говорил, что, возможно, это родственник, а, возможно, какой-нибудь приближенный, так, собственно, и вышло. Главный приближенный, настоящий соратник, боевой товарищ, или как угодно его назови, светлейший князь Александр Данилович Меньшиков, понимает, что настал его звездный час, и он может править страной. Однако напрямую править страной ему как-то кажется слишком просто, или, возможно, он все-таки уважал чету Романовых имперскую, и поэтому отдал официальное право правления императрице Екатерине I. По всей видимости, просто потому, чтобы сохранять именно династические отношения и, возможно, потом как-то их разрулить по-своему. И, забегая вперед, скажу, что он как раз хотел сделать нечто такое, но об этом мы с вами поговорим чуть позже, а пока о том, что, собственно говоря, произошло. Меньшиков уговорил, в общем-то, довольно простую женщину Екатерину, простую во всех отношениях, занять трон. Екатерина согласилась, потому что прекрасно понимала, что не справится с ролью императрицы, и поэтому отдала бразды правления в руки, ну, можно сказать, опытного человека, который, в общем-то, действительно занимался государственными делами вместе с Петром и знал, что к чему. Но чтобы, соответственно, все было официально и понятно, Меньшиков уговорил Екатерину подписать указ о создании так называемого Верховного Тайного Совета, куда входили знатные люди, потомки Петра, соратники и просто деятельные люди, которые, в общем-то, и занимались государственными делами. А Екатерине просто на подпись подносились бумаги, и она ставила свою размашистую подпись, причем даже не зная, что подписывает. То есть, условно, то, что мы с вами знаем о том, что Екатерина подписала то-то, то-то и то-то, это просто юридический аспект. А фактический аспект именно в период правления императрицы Екатерины I власть была в руках у Меньшикова. И эти два года, которые, собственно говоря, были, можно смело назвать именно правлением Александра Меньшикова при непосредственном участии имперского двора и, соответственно, самой Екатерины I. И здесь мы с вами должны чуть-чуть отвлечься для того, чтобы немножечко поговорить о самой Екатерине, потому что мы ее личности касались, но это было поверхностно. Итак, Екатерина I, она же Марта или Марфа Скавронская, как кому удобнее и проще, родом из Прибалтики. Причем не очень известно, из какого четко города. Эта простая девушка-прачка была найдена Меньшиковым, поэтому, в общем-то, естественно, сама Екатерина, уже императрица, должна была благодарить именно Меньшикова за то, что она возвысилась, и поэтому, возможно, давала дань впоследствии, потому что Меньшиков в свое время нашел Марфу для Петра в качестве такой, назовем это так, походной жены. Это был 1702 год, и это был самый такой период, когда Северная война, начавшаяся, условно говоря, стала в тягость Петру, хотя, конечно, он понимал, что ему важно в этой войне победить. Но это были самые трудные времена. Петр частенько был вдали от родных мест, и, соответственно, ему нужна была такая походная жена, которую Меньшиков сам и подобрал Петру. Причем Петр, если верить некоторым источникам, об этом Меньшикова не просил. А Меньшиков решил услужить государю и нашел такую девушку, и выяснилось, что, оказывается, нашел очень удачную девушку, потому что неожиданно Петр полюбил эту простую прачку, полюбил настолько, что, когда уже стал с ней жить, называл ее не иначе, как «Катеринушка, друг мой». И всегда-всегда обращался именно к ней. Все эти 20 с лишним лет, ставшая впоследствии царицей, а потом и императрицей Екатериной, эта девушка всегда была рядом с Петром. И более того, мы не будем забывать об одном немаловажном факте, что мы неоднократно говорили о петровских особенностях именно личностных, именно потому, что он в детстве многое пережил, как и его предок Иван Грозный. Но если Иван, как мы уже неоднократно упоминали и говорили с вами, изливал все это в каких-то кровавых действиях и опричных порядках, то Петр все это прятал в себе и больше занимался деятельностью, нежели какими-то личностными переживаниями. Но когда на него находила какая-то такая вот злость или какие-то агрессивные попытки что-то сделать, Екатерина всегда была рядом, и одна она могла успокоить буйного императора. И если верить, соответственно, историческим источникам, которые уже сильно стали распространяться, их можно легко найти, Петр засыпал на коленях у Екатерины и потом просыпался совершенно спокойным, бодрым и как будто бы ничего и не было, никаких трудностей в его характере, он как будто рождался заново после этого. И, естественно, Петр хранил эту светлую любовь с Катеринушкой, и более того, именно с ней у него родилось множество детей, правда, к сожалению, в основном девочки. И единственный выживший, хотя бы ненадолго, наследник, царевич Петр Петрович, мог бы изменить ситуацию. Но, увы, умер в 1719 году, и поэтому наследника по-прежнему у Петра не было. Но, тем не менее, эта счастливая семья была для Петра по-настоящему счастьем. Походная жена, которая всегда рядом, которая успокоит, поможет и, самое главное, проявит даже смекалку. Ведь Екатерина еще и знаменита тем, что сумела отдать свои ценности турецкому султану на тот момент, когда в прусском походе Петр был окружен и уже нужно было капитулировать, но Екатерина, смекнув, что, соответственно, ждет Россию, нашла такой очень, на мой взгляд, правильный и в этой ситуации прямо-таки идеальный выход — отдать все, что у нее было. И жадный до украшений турецкий султан согласился и отпустил Петра, и более того, даже, можно сказать, с минимальными потерями. Поэтому Екатерина для государства была очень важна. И, исходя из этого, трудно, конечно, поверить, что Екатерина, взойдя на престол в 1725 году, совершенно не была приспособлена к этому. Тем не менее, Екатерина, отойдя от дел еще в десятые годы XVIII века и в начале XX, совершенно спокойно жила своей светской жизнью и была такой светской императрицей, которая вставала с закатом и плотно обедала, дай бог, в 8-9 вечера, ночью гуляла, утром ложилась спать в 10 утра и много веселилась, отчего, собственно говоря, и подорвала свое здоровье и так быстро ушла из этой жизни, проправив всего 2 с небольшим года. Но, тем не менее, она действительно старалась как-то более или менее следить за ходом событий, потому что, ну, только себе представьте, что мог бы сделать Меньшиков, если бы совсем уж ему отдали бразды правления. Он, конечно бы, наверное, окончательно стал бы по-настоящему императором, задвинул бы и Екатерину, но Екатерина все-таки давала понять, что хоть она и благодарна Меньшикову за то, что когда-то он ее возвысил, но, тем не менее, место светлейшей знать был должен. И я думаю, что в плане именно двухлетнего правления нам нужно с вами поговорить только об одном моменте, который очень важен нам сейчас. Это создание Академии наук. Дело в том, что именно учреждение, ну или зарождение Академии наук еще было при Петре, потому что указ о том, что создать эту академию необходимо, Петр еще подписал сам. А вот создание и уже то, что Академия наук открылась, было подписано рукой Екатерины, и насколько исторические источники нам не врут, сделано это было ею самостоятельно. Никто ей не помогал, ни Меньшиков, ни кто-то из других сподвижников. Екатерина это сделала сама. И надо сказать, что Академия наук и вообще культурализация России в XVIII веке — это очень важный аспект, который, естественно, начал Петр. И мы с вами помним и про различные как раз документы, которые Петр подписывал, и самое главное — про то, о чем мы с вами немножечко забыли обсудить. Это создание музеев. Первый музей в России — Кунсткамера, который как раз Петром был учрежден, и Петр очень хотел привлечь в свое время всех людей к культуре и считал, что посещать музей — это обязательное явление. И он считал, что через такую условно кнут все станут культурными и прикоснутся к европейской, наверное, условно культуре, потому что музеи доселе в России это было действительно в диковинку. И Петр очень хотел это дело быстро, условно, наверстать. Но простые люди к этому особо не стремились, и Петру приходилось заманивать людей спиртным, еще какими-то бонусами, ну, в основном спиртным. И это было начало такой культурной жизни в России, а вот уже при Екатерине I окончательно было подписано о учреждении Академии наук, где как раз уже собирались юные ученые, и не только юные, которые могли продвигать свои идеи в массы. И здесь это является очень важным аспектом, который действительно при Екатерине был, и этого не отнять. И второй аспект, который при Екатерине произошел, это, в общем-то, соответственно, то, что делал уже Меньшиков. И на этом, я думаю, мы с вами закончим и подведем уже итоги в следующей программе. Аспект следующий. При Петре в конце его правления был разговор о том, чтобы империю продвигать дальше и идти войной на Персию для того, чтобы занять восточные земли и по-настоящему стать большой-большой империей. Однако Меньшиков решил вместе с Верховным Тайным Советом это дело свернуть. И, возможно, правильно, потому что ресурс армии был очень сильно истощен после Северной войны, и нужно было хотя бы осознать тот факт, что мы и так вышли уже к морю, порубили по-настоящему в Европу окно, и нужно было, конечно, добраться сил армии, и здесь можно, наверное, даже похвалить Меньшикова за это. Но вопрос, конечно, сложный, потому что, с одной стороны, стоило ковать железо, пока горячо, а с другой, может быть, действительно стоило все обдумать. Но какие были мысли у Меньшикова при внешней политике, мы никогда не узнаем, а узнаем лишь только то, что он стремился действительно захватить власть полностью. Но вот о кризисе власти и о так называемом первом дворцовом перевороте, который как раз состоялся после смерти Екатерины, мы с вами поговорим в следующий раз. И, соответственно, как я и обещал, мы чуть-чуть подведем итоги этого небольшого двухлетнего правления. А на сегодня все. С вами был Павел Леонов и программа «Простая история». До новых встреч и новых историй, в которых мы с вами будем разбираться вместе.
Простая история.